Всем привет, это «Выход к сетке», подкаст «Окко» о теннисе, и, как обычно, пару раз в неделю собираемся, чтобы обсудить все главное за последние дни, и сегодня есть что обсудить. Может быть, матчей было немного, но зато какие это были матчи. Андрей Рублев, чемпион «Мастерса» в Мадриде, Ига Швёнтек, чемпионка «Тысячника» в Мадриде. Удивительный, редкий, мне кажется, случай, когда оба финала получились прям топовые.
Да, соглашусь с тобой. Ты, наверное, хотел сказать, что Роман Комин и Софья Авакова вместе с вами сегодня
хотел, но
будут
забыл
обсуждать, да, решающие матчи
Командная
Мадрида.
Командная работа. Ты за меня все сделал. Ну тогда давай про финалы. Ну, я думаю, начнем с финала мужского, где победил Андрей Рублев.
Да, слушай, ну, драматичная история. Драматичная, с хорошим финалом. Действительно, как Андрей сам сказал после этого финала, что этим титулом он гордится больше всего. И, наверное, все мы понимаем, почему он так говорит и какой смысл он вкладывает в эти слова. Мы помним, какой сложный период предшествовал вот этому титулу. Поражение. Предшествовала этому история с дисквалификацией. И мы все время как-то вот вокруг этой истории, вокруг нее и плясали, пытаясь объяснить, а что сейчас происходит с Андреем, почему не получается, почему опять проиграл. Вот здесь вроде неплохо играл, но чуть-чуть не повезло. Там тут не сложилось, здесь не сложилось. И мы понимали, что вот нужна одна, две, три, четыре победы, сколько-то побед подряд, чтобы он как-то вот снова по-хорошему так поверил в себя, за что-то похвалил себя. Мне кажется, он по-прежнему очень редко это делает, по-прежнему редко хвалит сам себя, редко бывает доволен собой. Но сейчас, я думаю, он может быть собой доволен. Он прошел этот сложный путь, и, как мы узнали уже после победа в финале, он болел на протяжении всего турнира в Мадриде и, собственно, еще должен проходить определенные обследования, медицинские там процедуры должны, потому что очень сильная боль в горле была, температура была, и плохо спал, он какие-то дни не спал вообще. Ну вот все-таки, так или иначе, можно сказать, что все сошлось, и он смог завоевать этот титул очень радостно. Потому что, ну, на самом деле, Андрей — это человек, за которого переживаешь, которому, вернее, сопереживаешь. И важно, что он смог выбраться из вот какой-то ямы, в которой он был определенно.
У меня по ходу турнира возникло, точнее, по окончании, когда уже Андрей вот рассказал, что происходило, возникла, может быть, даже крамольная какая-то мысль, что в чем-то ему его болезнь помогла. Физически она, понятно, его вымотала. В принципе, сейчас как-то ретроспективно, там, открывая хайлайты прошедших матчей, или я вот финал, скажем, с утра в повторе смотрел полностью, и ты видишь, что он действительно бледноват, изможден, да? Но при этом как будто это помогло ему, что у него не было просто, видимо, сил на то, чтобы на себя ругаться. У него не было сил на это. Вот на эти все его психи, как он сам это называет.
Self-harm.
На self-harm, да. Вот на это все сил не было. И как будто мы увидели Рублева, который вот действительно, он погружен в матч, и он думает только о том, как он может себе в этом матче помочь. Вот я помню какой-то из игр Australian Open, Медведев вот там вытаскивал пару матчей с Русувори и еще какой-то матч с 0-2, когда он вытаскивал. И мы с Борисом Львовичем Сопкиным разговаривали. Он говорит, ну ты заметил самый главный-то момент? И я так растерянно замолчал, говорю, наверное, нет. Он говорит, вот там вот момент был, когда вот он проигрывал, он себе под нос бубнил. Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. И вот во вчерашнем финале я обратил внимание как раз на ровно такой же момент, когда Рублев отдал второй раз свою подачу. Дебют-то был для него неудачный, да? С двух двойных начал сразу матч. Еще одна двойная в начале второго гейма. Дважды отдал свою подачу и третью там, в общем, тоже с проблемой.
Спас.
И вот этот переход на 1-4 с двумя брейками он проигрывает, и там прям видно по губам, в отличие от того, что Андрей обычно себе говорит. Тут он сидел и говорил, давай ты сможешь. Уговаривал себя и уговорил. И как бы он уже в конце первого сета играл лучше. Ну а дальше уже второй сет был более равный, но с преимуществом Андрея. Ну а третий сет, несмотря на счет, мне кажется, был удивительно, что он дошел до такой стадии, этот сет. Все должно было закончиться намного раньше. Феликс встал, и преимущество Рублева в третьей партии было просто удивительным. Оно было, ну, на пару брейков уже. Вот если даже на какие-то цифры посмотреть. Розыгрыши на подаче Рублева в третьем сете. 27 штук, на подаче Феликса 52, в два раза больше. Рублев 3 очка проиграл за третий сет на своей подаче, из них одно — это двойная. Феликс проиграл 22. Ну, то есть там не было уже борьбы. И вот этот момент в первом сете, мне кажется, был... Он не был решающим, наверное, но он был показательным.
Ты имеешь в виду, что он поддерживал себя? Да,
да, что он не злился, да, на себя, не злился на то, что происходит, не задавал себе вопрос, ах, почему со мной это происходит. А он... именно был занят тем, что пускал все свои силы, моральные и физические, на игру.
Действительно, он же сам после матча сказал, что не оставалось сил на вот эти лишние разговоры с самим собой, которые обычно, как мы часто тоже это отмечаем, все-таки ему мешают. Бывают матчи, когда мы отмечаем, что ну вот здесь вот эта вот та тонкая грань, и он как-то смог сохранить баланс, не свалился совсем в эмоции, мы как-то так выдыхаем, но сейчас вроде, что называется, пронесло, да, то есть были эмоции, но они совсем не поглотили его, и вот все время как-то... Мы привыкли, что в матчах Рублева надо немножко балансировать. Когда ты смотришь и болеешь за него, ты тоже так немножко начинаешь, вот как будто ты идешь по канату, и одно реально неловкое движение, и все, ты сваливаешься в эти эмоции. Ну, я имею в виду, ты вместе с игроком, грубо говоря. А действительно, наверное, сейчас, при том, что он плохо физически себя чувствовал, просто не оставалось сил на вот эти лишние телодвижения, на лишние разговоры, на лишние слова, которые обычно мешают. И это в итоге сыграло на руку. Конечно, не хотелось бы, чтобы... ну что теперь, только вот в больном состоянии побеждать? Конечно, хотелось бы, чтобы в добром здравии, что называется, Андрей мог находить баланс и все-таки искать правильные слова, не ругать себя, а как-то вот поддерживать, помогать себе, настраивать себя и по ходу матча, а не сваливаться в эмоции. И, конечно, надо верить в то, что он научится этому искусству. Овладеет этим искусством. Ладно, научится искусству, так себе звучит.
Ну, я думаю, что это может ему помочь понять, что в таком состоянии, не дай бог, кому-то еще проводить турниры. Это мы со стороны рассуждаем, что вроде, а, как хорошо-то, да, сразу заиграл. Понятно, что по Андрею было видно и по его словам, что он второй раз так не хочет, естественно. Да, он говорил, что 3-4 дня он не спал просто, да, последний, да. И это совершенно ненормальная нагрузка для любого, даже самого тренированного организма. И, в общем, для меня остается открытым вопрос, будет ли Андрей играть Рим. Ну, то есть, зная его фанатизм, я думаю, что он сделает все, чтобы сыграть.
Но
в каком состоянии он там будет, это, в общем, вопрос открытый. Ну, и опять же, все-таки нельзя упускать из виду при всех овациях в сторону Андрея, что сетка-то была открытая. В том смысле, что фавориты все сами развалились тоже. Новак вообще не приехал, Синер снялся. Алькарас Андрей обыграл, молодец, но это был не лучший Алькарас, мне кажется, который, может быть, все-таки Зверев тоже неожиданно рано проиграл, да. Хотя обычно в Мадриде он играет хорошо, Циципас проиграл вообще в начале, то есть, в принципе, Медведев снялся, в принципе, те, кто являются прямыми конкурентами Рублева, исходя из его уровня игры, либо сошли еще раньше из-за травм часть из них и болезней, либо были не в порядке, как Карлитос, который пропустил два турнира, приехал сюда с этим рукавом, да. сыграл, ну, он неплохо играл, безусловно, но это был не топовый Алькарас, и дальше мы понимаем, что все у него не в порядке, потому что он снимается с Рима. Это никак вообще не умаляет титул Рублева. Особенно учитывая ту историю, которая стояла за этим титулом. Мне это сразу, конечно, напомнило, я думаю, не мне одному, титул Надаля 2 года назад на Ролан-Гаррос, когда Рафа после победы говорил, что у меня одна нога вообще, я ее не чувствую, я на уколах играю все матчи. Тогда многие как-то старались все это немножко обесценить, мол, да, конечно, Рафа рассказывает сказки. Наверное, будут те, кто и про Рублева будут говорить, что да, что это за россказни, 4 дня не спал и выиграл мастерс, не может такого быть. Ну, у меня нет причин не верить ни Рафе, ни Андрею, поэтому я, честно, в восторге от этой истории. И повторюсь, то, что все топы другие отвалились, это вообще не проблема Андрея. Того топа, который ему попался, он обыграл. Меня очень, кстати, впечатлила победа над Алькарасом, несмотря на то, что Карлос, как я уже сказал, не в лучшей форме, потому что вот тот темп, который создает Рублев, мы знали всегда, что он может создавать. Но вот сейчас, добавив, может быть, удар слева по линии он намного чаще стал использовать. Сейчас это уже темп какой-то совершенно невероятный, вот когда он в хорошей форме. Потому что, когда ты играешь против Карлоса, ты подаешь косую подачу, например, во второй квадрат.
Я всегда против Карлоса косую его, всегда, Ром.
И дальше переводишь в другой угол, да? Ну, обычная, самая простая комбинация.
Простейшая, я всегда так делаю.
Сколько игроков есть в протуре, который вот это сделает, и Карлос не успеет вот к этому второму удару.
На грунте. Еще.
Тем более да. на грунте. Ну, допустим, Мадрид — это почти хард, но близко, все равно.
Но все равно.
Там можно доскользить посильнее. С Алькарасом это было регулярно в этом матче. Прям регулярно Андрею удавалось это делать. Ну вот серьезно, таких игроков, ну кто, кроме Андрея, это может делать? А я не знаю, кстати.
Ну, хороший вопрос, да.
Я его так вот подвешу в воздухе. Ну, вот реально, я думаю, Синер сможет. Наверное, сможет.
Ну, помимо, я думаю, еще какие-то варианты. Еще.
Ну, Новак, не знаю, не уверен. Ну, Новак к этому и не будет стремиться. Но сам факт, вот тот темп, который может генерировать Рублев на своем пике, это темп, как бы, который не имеет практически аналогов в современном туре. И это его сильная черта. Плюс, мы уже и раньше отмечали, он добавил на второй подаче. Это все еще там не топовая вторая подача в туре, но это, безусловно, гораздо лучшая вторая подача, чем была 2 года назад, когда ее просто атаковали все и убивали все. И вторая подача была, ну, почти приговором для Андрея. Он лучше двигается, он в обороне играет теперь намного лучше. Это действительно уже игрок, который... Раньше, 2 года назад, честно, я смотрел, и я не понимал, как Андрей Рублев, вот он стоит 5-й. Но как он может сделать еще шаг вперед, мне было непонятно в тот момент, вот при том его уровне игры. Сейчас, я не говорю, что я вижу, что вот он может быть первым, нет, но сейчас это уже в разговоре, это можно обсуждать. Я могу себе представить, как Андрей Рублев может навязать очень большие трудности Синеру, Медведеву, Алькарасу в матче, в котором Джоковичу, в матче, в котором эти ребята не будут играть плохо. Раньше мне казалось, что это вот реально должно все-таки сойтись что-то, чтобы у Рублева в матче с ними что-то получилось. И, в принципе, история их встреч об этом говорила. С тем же Медведевым у Андрея было мало успехов. Сейчас мне все больше кажется, что Андрей медленно, но двигается в этом направлении, и он может там уже цепляться на хорошем уровне. Он стал больше углов давать. Он, кстати говоря, в Мадриде, вероятно, тоже вынужден, потому что не было сил, к сетке ходил. И ходил неплохо. Он играет с лёд-то умеет. вообще-то.
Да, это, конечно.
При его успехах в паре вопросов нет.
Вопрос, да, наверное, в другом. То, что он умеет играть слеты, в этом сомнений нет.
Да, вот, скажем, Даниил Медведев слеты играть
и он об этом честно говорит. Да. Что, говорит, я с детства...
Да, но при этом вот Даниил знает, когда надо пойти играть слеты, и он пойдет играть слеты. У него это очень плохо получается, но он уверен... Да, вот этой вот уверенности в себе... Да,
смелость.
Вот, да, вот эта вот уверенность в себе, ментальная вот эта жесткость, которая есть у Медведева, вот это, если было бы еще у Андрея, Андрей был бы просто страшнейшим сном любого в туре. Но и сейчас он, работая над собой, делает шажочки вперед, и этот титул, ну прям, это большое достижение. Этот титул намного круче, на мой взгляд, чем Монте-Карло. Вообще даже рядом не стоит.
И сам, опять-таки, сам Андрей об этом сказал, что... даже ни в какое сравнение эта победа не идет с успехом Монте-Карло. Он как-то так сказал, что, ну, наверное, в Монте-Карло это скорее... То есть, говорит, я тоже хорошо там играл, безусловно, но там, может быть, где-то вот звезды именно сошлись, и все как-то сошлось. Но сейчас я играю гораздо лучше. То есть он сам оценил свой уровень на данный момент как более высокий по сравнению с тем, что было раньше. И, конечно, все вот эти... нюансы, о которых ты сказал, все вот эти положительные изменения в его игре, так или иначе, мы хотим, ну, как мы хотим, нам очень хотелось бы, я так за всех говорю, мне бы хотелось, чтобы он перенес это, конечно же, и на ТБШ, и на турнир Большого Шлема, потому что вот этот еще один шаг вперед, минимум еще один шаг вперед, вот этот пресловутый полуфинал, который как-то он давно висит в воздухе, но все никак не может материализоваться. Ну, я думаю, что к этому все идет, и к этому все придет. То, что изменения в его игре есть, я с тобой абсолютно согласна. И на самом деле это ведь очень любопытно наблюдать за изменениями в действиях тех или иных игроков, за которыми, ну, вот ты следишь там полгода, год, от турнира к турниру, от недели к неделе. Есть изменения в игре Рублева, безусловно, так же, как и есть изменения в игре Даниила. Ты видишь, что сейчас, ну, условия настолько жесткие, такая конкуренция, что, естественно, и игроки топ-10 постоянно находятся в поисках каких-то новых вариантов. Да? В случае с Рублевым понятно, что надо было делать удар слева более активно. То есть это не то, что мы такие умные, там, дошли до этой гениальной мысли, а его тренер, его команда не просто только справа тренируются. Конечно, это каждодневная работа, которая велась и раньше, но просто вот сейчас, в последнее время, четче вот эта линия прослеживает. То есть однозначно удар слева в матчах становится лучше. Однозначно он больше очков зарабатывает за счет бэкхенда по сравнению с тем, что было раньше. Чаще вот эти переводы по линии острые. То есть он ищет варианты, как зарабатывать очки через бэкхенд. Там тот же Медведев тоже находится в поисках новых вариантов. Да? Он там ищет эти варианты по-другому. В плане того, где, например, стоять на приеме. Тоже опять-таки эти выходы вперед. То есть... каждый игрок топ-уровня продолжает искать вот что-то новое, те какие-то нюансы, при том, что мы понимаем, там, топ-10, игроки топ-10 — это, в общем-то, плюс-минус все на очень высоком уровне. Все удары, все элементы технические, но все продолжают искать. Продолжают
искать.
Ну, как
говорится, если ты стоишь на месте, ты отстаешь.
Ну, так и есть.
Даже если ты слишком медленно прогрессируешь, ты уже отстаешь.
Ну да, потому что, ну а сколько таких матчей было, когда мы видим там игрок, который стоит в топ-50 или там 70-80, но в какой-то отдельно взятый день может показать настолько классный уровень, что выбивает из турнира, выбивает из борьбы игрока топ-10. Но это действительно это случается не так редко сейчас.
Ну вот, как раз игрок уровня топ-50 на этом турнире в финале играл.
Ну, Феликс, слушай, это он сейчас... ладно, вот...
Я шучу. Я просто хотел перейти к и Феликса тоже обсудить, потому что это большой турнир для него, большой успех для него за последние полтора года. Что было у Феликса хорошего в его теннисной жизни? Два титула в Базеле. Все. На самом быстром харде, да, он еще может. Все остальное, последний где-то год-полтора, просто забыть и сжечь. Ну, для игрока уровня Феликса, конечно, это катастрофа.
Конечно.
Здесь, с одной стороны, то, что он оказался в финале, это просто чудо. Он на отказе прошел Меншика, он на отказе прошел Синера, и он на отказе прошел Лехичку. Ну, это, в общем, сложилось так, как мало кому везет за всю карьеру. Такие случаи бывают редко. Но при этом пассажиром-то он в финале не был. Он играл действительно хорошо. Он играл на высоком уровне, особенно первый сет. Он, кстати, сказал, что Тони Надаль уже как-то не очень участвует в его жизни. И как будто, может быть, это и нужно было, чтобы как-то Фредерик Фонтанг опять стал основным, главным и единственным в боксе. В плане игры это был старый добрый Феликс. Ну, вот в третьем сете он, конечно, просил.
Подсел, но там в физическом плане, насколько я поняла, уже сложности серьезные возникали, как после матча тоже Феликс подтвердил, что там судороги были. То есть физически его тело не справлялось с этой нагрузкой, и это при том, что, как ты отметил, путь-то к финалу Феликса был куда проще, чем у Андрея. Но вот что-то странное на самом деле происходило в Мадриде. После матча, после финального матча Феликс опять-таки рассказал, что он на самом деле сам был близок к тому, чтобы сняться с турнира. Видимо, тоже подхватил какой-то вирус, были какие-то проблемы с желудком. Но вот в том матче с Меншиком снялся все-таки Меншик. И он говорит о том, что, наверное, вот в финале тоже вот эти судороги – это следствие того, что организм боролся с каким-то вирусом. То есть он тоже не очень хорошо себя чувствовал. И каким-то магическим образом все вот эти истории с тем, что игрок, тот или иной игрок снимался, они все происходили в мужской именно сетке.
И причем только в верхней части сетки все это было. Все отказы в 5 штук – Лехичка, Синер, Медведев, Меншик и еще Эванс – это все верхняя часть сетки. В нижней ни одного отказа.
Ну вот, немножечко мистическая история, но да, мы, конечно, на протяжении всего турнира говорили о том, что очень холодно было в Мадриде, то есть непривычная абсолютная температура, и как раз-таки в таких условиях, ну, этой игроки сами тоже отмечали, там, в частности, Карен Хачанов еще до начала турнира. В таких условиях, конечно, повышается риск усугубить какую-то травму, во-первых, и получить какую-то травму. Ну и вот в целом, да, мы видим, что в плане общего самочувствия игроков, конечно, какой-то фактор, ну, видимо, ну, если не ключевой, но какую-то роль сыграла, видимо, и температура, какая-то инфекция. В общем, что-то в верхней части сетки что-то пошло не так.
Да, хорошо, что финал. Я боялся, что, не дай бог, в финале еще что-то случится. Ну, потому что в верхней части сетки четвертьфинала Ожали, Асим, Синер не сыграли вообще. Синер отказался до игры. Медведев, Лехичка, 6-4, отказ. Ну, Лехичка, Медведев. Полуфинал Ожали, Асим, 3-3, отказ. Сколько? Полтора сета за 3 матча увидели зрители в верхней части сетки. Ну, в нижней было повеселее. Там и Рублев с Алькарасом 3 сета сыграли, и Фриц с Серундоло 3 сета сыграли. Но Андрей с Тейлором управился за 2. Ну, вот такой вот удивительный турнир с феноменальной развязкой и с удивительными откровениями после матча от обоих игроков, которые, оказывается, там просто были на пределе физических сил. В Риме уже не сыграют точно ни Синер, ни Алькарас. Думаю, что для Яника это удар.
Конечно.
Он уже
в Риме-то в своем.
Сколько раз пропускал родные турниры, да, и еще один. Конечно, это разочарование для Синера. Ну, и это вопрос, ну, что вот с нуля, по сути, ему придется играть до некоторой степени Ролан Гаррос, потому что, ну да, он сыграл Мадрид, да, он играл там до этого, но Мадрид — это не тот турнир, по которому можно говорить что-либо о Ролан Гаррос. Это слишком разные условия, это слишком разные грунты. Вот Рим — это уже более близкая история.
Ну и потом, знаешь, сейчас у меня уже такие мысли. В принципе, до Ролан Гарроса осталось всего ничего. И вот как бы сколько человек из топ-5, топ-6, топ-10 сыграют, будут в полном здравии, что называется. Вот тревожно немножечко. Сейчас просто хочется, чтобы все максимально здоровыми были. Потому что, конечно, один из главных турниров в году, и как-то неважно даже, за кого ты болеешь, но мне кажется, хочется, чтобы все были готовы, просто чтобы увидеть максимально какую-то плотную борьбу, а не так, чтобы кто-то не смог, кто-то снялся из-за травмы, кто-то заболел. Ну, то есть, вот, все-таки не хочется таких историй, чтобы турнир был максимально полноценным, да, чтобы ты увидел, да, вот на сегодняшний день, по истечению 2 недель, на этом покрытии сильнейший вот этот вот. Именно потому, что он прошел всех, обыграл именно всех, а не потому, что здесь чуть-чуть повезло, этот снялся, у этого еще там какие-то проблемы, как-то.
В общем, вот этот водопад отказов, который был в Мадриде, мы не хотим повторения. Пусть он останется в Мадриде.
Давайте уже все, кто мог травмироваться, травмировался. Уж как получилось, так получилось. Теперь, чтобы за несколько недель к Парижу все смогли прийти в себя.
Да, ну и в Париже, я думаю, что там уж так легко сниматься тоже люди не будут. Все-таки одно дело мастерс подготовительный, другое дело большой шлем. Ну и самое главное, наверное, будем надеяться, что Рафа Надаль сыграет в Париже здоровым.
Ну и Надаль, это за скобками, но само собой, да.
Еще будет время, конечно, об этом поговорить, но все-таки хотел у тебя спросить, раз уж речь зашла. Учитывая, что Рафа не будет Сейном, наверное, в Париже, просто так-то, в принципе, мы обсуждали это в одном из последних подкастов, вспоминали, что соглашение между шлемами и ассоциациями на этот год не подписано, по которому шлемы обязаны сеять по рейтингу.
Защищенному?
Нет, не защищенному, просто по рейтингу. Они же сеют по рейтингу ATP, хотя шлемы как бы они не под ATP, но всегда есть контракт, по которому они по рейтингу сеют, а ATP, соответственно, за шлемы начисляют очки. И, собственно, когда Уимблдон отстранил российских и белорусских спортсменов, мы помним, что ATP и WTA в ответ не начисляли очки. Это вот в рамках этого контракта были отношения, как раз уже нарушение условий этого контракта. Контракт истек в прошлом году. Новый до сих пор не подписали. С начала года он не подписан. В Австралии все было нормально, но самого договора нет. То есть, в принципе, руководители Ролан Гаррос могут взять и сказать: ребят, договора нет, а мы считаем, что Надаль, четвертый сейный. И все.
То есть, грубо говоря, по схеме Уимблдона, который раньше да. сеял, да.
Уимблдона там какая-то схема при этом все-таки была.
Подсчеты, да.
Они там просто давали больший вес очкам, заработанным на траве, и меньше и остальным. Но в теории, по-моему, даже я слышал, что Морисмо задавали этот вопрос, а как вот с Надалем, и она как-то ушла от ответа в целом. Я думаю, что это будет скандал, если они посеют Надаля. Но, хорошо, вот исходим из того, что Надаль просто по защищенному рейтингу, не сейным, попадает в сетку. Происходит жеребьевка, первый круг, Надаль Джокович. Или Надаль Синер, неважно, твоя реакция. Это ой, как круто, или о боже, какой кошмар.
Не, ладно, в первом круге не надо. Не надо. Нет. Я против.
Хорошо. Я с тобой согласен. Ждем жеребьевку Ролан-Гаррос. Держим кулачки, чтобы Надаль не попал ни на кого из топов ни в одном из первых раундов.
А по защищенному рейтингу же не имеет права сеять, правильно?
Нет, сеять нет. Давай к женскому турниру.
Давай.
Там финал тоже удался на славу, как я уже вначале сказал. В общем, редкий случай, когда оба финала получаются настолько крутыми. После субботнего я думал, что мужской не дотянет. Но, в общем, дотянул более или менее, наверное. Ига Швёнтек добавила в свою коллекцию последний недостающий там титул, грунтовый, да? Теперь у нее все есть грунтовый. Есть Ролан-Гаррос, есть Штутгарт, пятисотник, есть Рим, теперь есть Мадрид. Есть там еще пятисотник теперь прямо перед Ролан-Гаррос, но я думаю, это мало кого интересует. Игу точно вряд ли интересует. Швёнтек на грунте — это теперь вообще все. Это Надаль, новый. 71-10 за карьеру у нее. По проценту выигрыша она уступает только Крис Эверт и Штеффи Граф. Или все не так просто? Все-таки Арина была в одном мяче от победы.
Действительно, да. Но тут это та история, в которой все могло закончиться и в другую сторону. Три матчбола же было, да? Три матчбола. Да. Было один был на тайбрейке и два...
При 5-6.
В предпоследнем гейме. Конечно, этот матч вполне мог закончиться и в пользу Арины. И, наверное, один из итогов этого турнира – это вот такое некое, ну, если можно так выразиться, возвращение Арины Соболенко. Потому что все-таки после победы на Australian Open, ну, был определенный спад в ее игре, были обстоятельства, мы помним, определенный, да, сложный такой эмоциональный период для нее, ну, непростой. Ну и это все-таки отражалось на результатах. И как-то вот грунтовый сезон начался, и постепенно мы уже приближались к Ролан-Гаросу, и было не очень понятно, в каком состоянии Соболенко. Я не могу сказать, что она весь турнир провела великолепно в плане тенниса. У нее были очень сложные матчи, такие неоднозначные именно по игре, трехсетовые.
С Монтгомери тот же.
Да, кстати, с Монтгомери. Ну, то есть матчи, в которых, ну, прям не все получалось. И именно если Швёнтек проходила своих соперниц там где-то на классе, там у нее, по-моему, один трехсетовый, да, был матч?
Ну, с Хадатмай, да.
Хадатмай.
Ну, а все остальное, как обычно, там 6-1, 6-4, 6-1, 6-1, 6-1, 6-0. Ну, в общем, по обычная
схеме,
Швёнтек.
По да. своей схеме, да, то у Соболенко это было вот именно через преодоление, через вот здесь не получается, здесь ошибаюсь, но я все-таки пам-пам-пам, там в трех сетах, и вот это вот с какой-то драмой.
Ну, собственно, это же самый долгий турнир в карьере Арины Соболенко. Больше... 13 часов с хвостиком там,
больше,
по-моему,
чем даже на шлемах она проводила, хотя на шлемах, мы понимаем, больше матчей играется. То есть все-таки это, конечно, не идеальный был теннис, если брать весь турнир для Соболенко, но все равно, ну, она была в одном мяче от титула. И мне кажется, именно финальный матч она провела очень хорошо, если... говорить про уровень игры. Тоже были ошибки, были какие-то недочеты, но по уровню, мне кажется, это лучший матч на турнире, и видно прямо, что в матчах друг против друга они вот всегда стараются еще чуть выше прыгнуть своих возможностей. В очередной раз я, конечно, восторгалась тем, как видит корт Ига Швёнтек, как быстро, просто молниеносно она принимает решение, как она умудряется переходить из обороны в атаку в тех ситуациях, когда, казалось бы, ну вот все уже диктует условия в розыгрыше Соболенко, но Швёнтек просто за счет какого-то одного удара точно направленного переворачивала розыгрыши. Это прям очень такие классные были моменты, ты видишь, вот насколько быстро у нее работает мозг, насколько быстро она видит, считывает, предугадывает и переворачивает розыгрыши. Это было классно.
Я еще каждый раз на грунте восторгаюсь, как Швёнтек работает именно ногами, именно на грунте, как она скользит безошибочно просто, сколько она себе времени экономит, и в то же время... Ну, когда ты разгоняешься, ты скользишь. Ну, во-первых, ты должен уметь прискользить в нужное место, а во-вторых, потом тебе надо же стартовать и выходить из угла. И, скажем, с тем же Надалем, ну, лучший человек в истории на грунте, многие отмечали, что вот пока из углов он уходит медленно. И как быстро уходит Швёнтек из углов. Вот она проскользила, она сыграла, и она уже обратно, она уже в позиции. Феноменальная просто работа ног, феноменальная, настолько четкая. Можно долго говорить о том, что технически вот ее игра в плане ударов,
она специфическая,
специфическая очень. Да. И зачастую, наверное, именно эта специфика приводит к каким-то лавинам ошибок, иногда даже срывам таким у нее. Но в плане того, как она работает ногами на грунте, просто с ума сойти. Просто топ. Овертоп. И понятно, что теннисисты в принципе кормят ноги. естественно. Но мне кажется, вот в случае со Швёнтек, особенно на грунте, хотя она, кстати, и на харде скользит,
да,
она это делает феноменально. И где-то вот здесь вот эта разница между ней и Ариной Соболенко проходит, потому что Арина — это такая идеальная теннисистка 21 века, да, вот того тенниса, который стал вот в эту сторону наклоняться после появления сестер Уильямс вот в конце 90-х, вот этого атлетичного тенниса, вот это Арина Соболенко, феноменальная подача, убийственные удары, что справа, что слева, вот это все есть. Но вот этого движения на грунте, вот его нет.
Соглашусь с тобой, да, вот движения не хватает. И, ну, если так сравнивать их, понятно, что это я очень-очень утрирую, но в целом, конечно, и Соболенко, и Швёнтек — это теннисистки, которые привыкли играть от себя. То есть как только мяч касается ракетки, это желание, это обязательно будет удар с намерением сыграть активно, агрессивно, получить инициативу. И, конечно, обе очень хороши в, именно в розыгрыше, в которых они диктуют условия. Одинаково, наверное, хорошо. Просто у Соболенко все идет именно через мощь, у Швёнтек, я бы сказала, через скорость, через то, что она рано...
Через темп.
Рано встречает мяч, очень сильное вращение. То есть, ну, немножечко другие механизмы. Но вот в чем, как мне кажется, Швёнтек превосходит Соболенко. Во-первых, передвижение, тут я с тобой согласна абсолютно. И второй момент, это как раз вот эти вот пресловутые steel points.
Нейтральные розыгрыши?
Нет-нет, steel — это розыгрыши, в которых ты начинаешь из, ну, то есть из обороны, можешь перейти в атаку.
Угу.
Украденные, да, если дословно перейти, украденные очки. Вот мне кажется, в этом Швёнтек превосходит Соболенко, потому что если Швёнтек начинает диктовать условия, то в обороне... Ну, мы знаем, Соболенко сложно, она это не любит, и крайне редко у нее получается перевернуть вот розыгрыш, которым изначально она должна защищаться. А у Швёнтек есть вот эта опция, есть вот эта возможность, она один розыгрыш, два, три, именно за счет быстрых ног, где-то за счет предугадывания направления атаки соперницы, она может отзащищаться несколько розыгрышей. И потом очень резко, внезапно, стремительно перейти в контратаку. Вот в этих steel points, украденных очках, мне кажется, Швёнтек превосходит на данный момент Соболенко. То есть она может перевернуть розыгрыш. То, что начинается для нее как бы в пассивном режиме, то есть там она начинает розыгрыш в пассивном режиме, либо это хорошая подача, либо просто какой-то хороший удар Соболенко. У нее есть возможность перевернуть. Вот, и она переворачивала многие розыгрыши. Вот в этом она превосходит.
Да, но, наверное, сейчас это вопрос чисто физических данных. Она все-таки
легче,
легче, ну, пониже, да, поменьше, она быстрее мобильнее двигается. Ну и можно вспомнить, что, в общем, Ига Швёнтек не всегда была настолько остроатакующим игроком. Раньше-то она предпочитала играть нейтральные розыгрыши до Томаша Викторовского в ее команде. Она играла, если вы посмотрите ее первый матч, я помню, когда она только появилась, еще совсем юная, еще когда она в сотню не входила, это ничего общего в стиле не было. Она играла такие нейтральные розыгрыши без какой-либо мощи. Да, она потом потихонечку атаковала уже больше, но вот именно такой остро атакующий стиль, это именно же при Викторовском было смещение акцента произошло, когда она стала, ну, реально при первой же возможности атаковать. И вот та практика, которая у нее была еще вот в начале карьеры, когда этой мощи атакующей у нее не было, она же тоже помогает, когда ты не только у тебя есть данные, чтобы защищаться, но и есть опыт этой защиты.
Тело знает.
Да, и тело, и мозг.
Голова.
Да, знают. Ну, женский турнир, в отличие от мужского, и на подходах к финалу был довольно ярким, хотя, скажем, полуфинал между Швёнтек и Мэдисон Кис не очень получился. 6-1, 6-3 Швёнтек выиграл, но до этого был, например, четвертьфинал винтажный, можно сказать. Но это такая калька с английского, правда, будет скорее. Между Мэдисон Кис и Он Жабер, которых мы уже немножко соскучились. И та, и другая давно, ну не то чтобы отсутствуют в туре, хотя Кис и пропустила довольно много. но вот на высоком уровне
отсутствуют. На том уровне, на котором могли бы быть.
Да. И здесь Киз вытащила мертвый матч, причем против очень неудобной для себя соперницы. До этого, причем, она еще Гауф обыграла, Самсонову обыграла. В общем, Мэдисон Киз прям в очень хороший турнир провела. 0-6, 7-5, 6-1 она выиграла у Жабер, а перед этим у Гауф 7-6, 4-6, 6-4. Ну, Саша Вёнтек уже не в первый раз, у нее аргументов не находится. Ну, а в нижней части сетки там вообще были блокбастеры. Рыбакина у Путинцевой выиграла, ушла с матчболов.
Да, там было драматично.
И потом Соболенко обыграла Елену Рыбакину тоже в супердраматичном матче, тоже тайбрейк решающей партии. И, в общем, турнир, который забрал много у Арины, ну а в 1/4 она обыграла Миру Андрееву. Как ты оценишь выступление Миры на этом турнире? И как вообще ты оценишь... Есть прогресс по сравнению с Мирой Андреевой, который мы увидели год назад как раз в Мадриде впервые?
Ну, мне очень нравится наблюдать за Мирой Андреевой. Мне кажется, что она стала играть чуть плотнее. Ну, это вот первое, что приходит в голову. И, конечно, прогресс есть, и, наверное, это еще процесс становления игрока, потому что она еще совсем-совсем юная. И очень любопытно, как дальше будет складываться этот сезон у Миры. В любом случае, важно, что в Мадриде она смогла не только повторить свой прошлогодний успех, но и сделала еще один шаг вперед. Любопытно, как дальше с Кончитой Мартинес они будут сотрудничать, и что еще нового мы увидим в Мире. Но мне нравится, при том, что конечно, вот это хорошая очень такая база, такой фундамент в качестве хорошей техники, хороших ударов, хорошо поставленных именно, таких натренированных. Это все остается, и к этому прибавляется вот что-то новое. Мне кажется, что она стала чуть плотнее, чуть чаще, возможно, она использует укороченные. Но тоже тут от матча к матчу понятно, что все будет варьироваться, но, на мой взгляд, ее игра, скажем так, обогащается. И любопытно, что будет дальше. Кстати, интересно, она в одном из интервью сказала, что... Ну, ее в очередной раз спрашивали, как на ваш взгляд, как на твой взгляд, в чем ты изменилась за этот год? Главное какое-то изменение. Она сказала, что если год назад она часто могла надеяться, что ну вот какой-то важный мяч, сейчас ей кто-то что-то подарит, где-то там соперница может допустить ошибку и так далее. Говорит, сейчас я поняла, что ни на какие подарки вообще не нужно рассчитывать. Надо все делать самой и вообще не надо ничего ждать. Это главный урок, который я для себя уяснила. Никаких подарков не будет. Все надо делать самой. Ну, мне кажется, справедливо, что ты,
да,
что
да,
ты скажешь. Взросление такое.
Ну, а кто не перерос период взросления, так это Цицидоса.
О, как ты перешел к нему, а? Остро. Ну,
главная пара теннисная распалась внезапно.
Получается так. Да, получается так.
Ты расстроена, я смотрю.
Тебе честно сказать, мне все равно. Ну, в смысле, я... Нет, но...
Нет, я думаю, что это очень нормальная реакция на личную жизнь совершенно чужих людей.
Да, да, ну, я могла бы, конечно, сказать, нет, я так рада, они были такой красивой. Да, все живы-здоровы. Во-первых, это самое главное. Во-вторых, кто знает, может, пройдет время, они опять будут вместе. Слушай, я не знаю. Нет, ну просто меня очень раздражали все время вот эти разговоры, когда они были вместе, кто-то восторгался, ой, какие они красивые, а другие, значит, говорили, вот, поэтому у него нет результатов, он проигрывает, потому что... Не знаю, все так считают, что они все лучше всех знают. Ну, в смысле, я не знаю. Пусть все будут здоровы, прежде всего, и телом, и головой. Сейчас на тост похоже на какой-то. А так, ну, хотят быть вместе. Пусть будут вместе. Не хотят, пусть не будут вместе. Тут не надо ругаться. Ну, не знаю, очень сумбурно, да? Как-то про теннис было проще говорить. Так, ладно, а ты, Роман, что думаешь? Давай-ка я тебе тоже задам вопрос.
Я думаю, что это мешало им играть. Я так думаю, но я думаю, что в этом нет никакой проблемы. Мы просто говорим всегда о теннисе, тут по понятным причинам. Но, в общем, теннисом жизнь не заканчивается. И если ты там найдешь счастье в жизни, и это при этом будет, ты выкинешь год из своей теннисной карьеры, да и черт с ним, с этим годом. Ну, так-то, в принципе. Даже пусть они сейчас расстались и, может, никогда не будут вместе. И ладно, ничего страшного. И Паула, и Стефанос обеспечили себя уже на всю жизнь. Переживать об этом им не надо. Нам за них переживать в этом отношении тоже не надо. Я надеюсь, что у Паулы получится преодолеть травмы, и мы ее увидим на корте. Или, по крайней мере, чтобы она была здорова, чтобы у нее была нормальная жизнь вне корта. А Стефанос, ну что, ну да, был не очень хороший год, но он сейчас выиграл в Монте-Карло. Вообще-то, да дай бог каждому карьеру, как у Циципаса, к 24 годам его.
Естественно.
Мог он добиться большего к этим годам? Наверное, мог. Ну, в общем,
мог он добиться меньшего? Конечно же, мог.
Ну да, потому что на вопрос, мог ли добиться большего, да, ответишь про любого игрока, кроме Рафаэля Надаля, наверное, Новака Джоковича и Роджера Федерера. Да и про них тоже есть вопросики, да? Конечно. А если бы Рафа не было столько травм? А если бы Новака пускали в Америку? А если бы...
Роджер с матчболов не проиграл то, что он проиграл,
да,
с матчболов.
95 матчей, да. Поэтому, ну, расстались, ну, окей. Окей. Неожиданно, да, но в целом соглашусь с тобой. В принципе, все равно, пусть у них все будет хорошо дальше, вместе они будут или не вместе.
Да. Ну, вот на этом мы порешим.
Наверное, еще одна новость теннисная, о которой хотел упомянуть. Это еще один титул Марианы Навоне. Мы про него уже много рассказывали, поэтому всю его биографию поднимать заново не буду. Но, проиграв Хольгеру Руне в Мадриде, Навоне поехал в Кальяри на Сардинию и затащил там челленджер, обыграв в том числе 60-ю ракетку мира Лучано Дардери. Состав на челленджере был такой, что вот 60-я ракетка мира был 8-м сейном. И в финале он обыграл Лоренцо Музетти. Вот такой путь прошел Навоне, выиграл очередной челленджер. Я, честно, не сосчитаю уже, сколько у него за последние два года выигранных челленджеров. Челленджеров там страшная цифра. 105 матчей он за два года последних выиграл. Был Обалдеть. Какой-то... Это я уже вспоминал. Июнь 22 года, конец мая, июнь. Он там 25-тысячники играет, 15-тысячники проигрывают в первом круге. Он 543-я ракетка мира. Сегодня Марианна Навоне 31-я ракетка мира. Но на уровне ATP Tour он выиграл 12 матчей. И он 31-я ракетка мира.
Неплохо.
Вот как высоко можно забраться, играя челленджера. Да, у него был финал Рио, у него был полуфинал в Маракеше, и у него был финал в Бухаресте. То есть, в принципе, он вот за эти полгода только и начал играть ATP. Вот первые два турнира Кордоба Буэнос-Айрес проиграл в первом круге, Мадрид проиграл во втором, три других — это полуфинал минимум. Надо отдать должное... Серьезные достижения. Конечно, вопрос, а что будет делать Марианна Навоне, когда закончится грунтовый сезон? Потому что вне грунта Марианна Навоне не играет в принципе. За всю карьеру, я сейчас проверю, у него 6 матчей на харде. Это включая 3 матча на 15-тысячнике, 1 на челленджере и 2 в квалификации шлемов.
Вообще удивительно, что можно до такой позиции добраться, при этом, да, сколько ты сказал, 12 матчей всего на уровне ATP выиграть, и все, считай, на одном покрытии. Все, что все очки, которые ты набрал, да. Все это набрал на одном покрытии.
Да, классно. Вот на харде 6 матчей за всю карьеру на всех уровнях, на траве 1. Все остальное — это грунт, это там 260 матчей.
Боже.
Ну, я помню, что Орасио Сибальес, по сей день прекрасно играющий пару, Он же тоже в свое время именно на челленджерах добрался до топ-50. Я думаю, что многие, кто пристально следит, вспомнят и еще подобные случаи. Но благо в Латинской Америке, и не только там, грунтовых челленджеров просто куча, и играть их можно круглый год. Но, наверное, Марианна Навоне, сейчас став 31-й ракеткой мира, хочет чего-то большего, и придется учиться играть на других покрытиях.
Сейчас и в посев на шлем можно попасть.
Можно.
В принципе.
Можно. Да. И будет интересно посмотреть, потому что, когда игрок вдруг переходит на другое покрытие, ну, я думаю, что проблемы будут. Потому что другая история была до этого же 2 года назад, например, с Дженсеном Бруксби, который приехал в Европу и сказал, что вот он на красном грунте впервые в жизни играет.
Слушай,
на Ролан-Гаррос.
Шелтон тоже.
Ну, Шелтон приехал на хард, на тот же хард, на котором он всю жизнь играл. Хард, он и в Африке хард. А Бруксби играл в Америке, из нее не выезжал, играл зеленый грунт и играл хард. И приехал на Ролан-Гаррос, он сказал, я, говорит, красный грунт первый раз в жизни вижу. И сразу прошел квалификацию Ролан-Гаррос сходу. И следом поехал на траву играть уимблдонскую квалификацию. Причем готовился, я помню, он уехал в Америку, готовился на харде к уимблдону и приехал на уимблдон только на сам, впервые в жизни увидев траву. Но в целом, мне кажется, игра Бруксби кажется вполне подходящей ко всем покрытиям. Бруксби...
Он одинаково странный на всех покрытиях.
Да. Кстати, очень жду его возвращения. Когда же он там? Его вроде бы дисквалификация уже все закончилась, но пока Дженсен нет. Ну, а Навоне, ну, это действительно такой вот парень. Классический грунтовик. И думаю, что ему будет трудновато, наверное.
Слушай, да как бы ни было уже потом, то, что есть сейчас, это уже огромный успех. Особенно учитывая, он же хотел закончить, да?
Да, вот 2 года назад он как раз говорил, что... Ну, не то, что прям там всерьез, я так понимаю, но вот как раз, когда он в мае 22-го проигрывал 15-тысячники в первом круге, он думал, что, может быть, все-таки это не мое.
Ну, вот видишь, как... Удивительная история случается.
Да, ну, по крайней мере, точно он сейчас себе заработает на то, чтобы как-то поспокойнее себя чувствовать, потому что точно Ролан-Гаррос, Уимблдон, US Open мимо него уже не пройдут, а это огромные призовые, которые сколько бы ты челленджеров не выиграл, ты не соберешь. Тут за 3 турнира он получит как весь бюджет челленджер-тура на год. Ну, я немножко преувеличиваю, понятное дело, но, в общем, плюс-минус так вот дела обстоят. Ну что ж, будем закругляться, наверное. Про турнир в Риме уже будем разговаривать в нашем следующем подкасте в четверг. Рим сегодня, там играется квалификация. В середине недели начнется основная сетка. Тогда уже и будем во второй половине недели погружаться в римский турнир. Ну а итоги мадридского турнира и желтые новости, которые совпали с его завершением, с вами обсудили Софья Авакова и Роман Конь.
Спасибо и пока-пока.